啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Всем привет! В эфире Лавайкаст. У нас очередной сегодня гостевой выпуск. Микрофон от Сергей Литвин.
Олег Криской, Бабахуху. И у нас сегодня гость, который находится... Не знаю, можно ли использовать слово «горячая точка»? Серега, как ты думаешь? Он в горячей точке?
Горячая точка, но у нас... Да, он в горячей точке. А, ну у нас еще есть один ведущий, я забыл его упомянуть. Давно его не было в эфире. Зусмана, да, да. Вот. И да, теперь переходим к гостю. Да, из горячей точки, которая вот последние дней 10, наверное, да, у нас висит в заголовках газет, на экранах телевизоров и на обложках журналов Time и все такое. Вот. У нас гость из Гонконга.
Всем привет.
Да.
Всем привет из горячего и солнечного Гонконга.
Он горячий во всех смыслах слова. Еще было прикольно, если бы ты записывался где-нибудь на ванчай, знаешь, сидя в каком-нибудь таком баре.
Под зонтиком. Под зонтиком.
Да, да, да. Ну, скажем нашим слушателям, что с Алексеем мы знакомы уже очень-очень много лет. Кстати, помимо того факта, что ты сейчас в Гонконге и как бы вещаешь оттуда, освещая вот последние события, вообще очень интересно с тобой было бы поговорить, может быть, потом еще про то, как ты там оказался. Ну, упомянешь это в нескольких словах, но сейчас ты вот прям непосредственный свидетель, а в какие-то моменты, как я понимаю, еще и участник того, что там происходит, правильно?
Да.
Ну, давай несколько слов о себе скажи, и потом мы тебя будем бомбардировать вопросами.
Так, ну, я на самом деле в Гонконге очутился довольно случайно, и никогда не ставил ни цели, и, в принципе, не присматривал этот город для жизни. Вот. Но судьба подбрасывает такие штуки. Я выбирал Шэньчжэнь, а потом я познакомился со своей женой, а она как раз отсюда. Потом у нас родился ребенок, и было понятно, что надо переезжать сюда. И вот так я сюда переехал.
Ого. Ну, окей, кратко, сжато. Кстати, меня всегда интересовало, действительно, как можно переехать в Гонконг, потому что в определенный период жизни это была моя такая мечта — найти работу в Гонконге, но вот я так и не смог эту мечту реализовать. Да, а ты молодец.
Не, ну, я думаю, как Лёха, он парень скромный, просто Лёха такой очень хороший профи в IT. В общем, я думаю, он очень востребованный, и для него, ну как, он, я думаю, не составил труда найти работу в Гонконге, вопрос вставлял, сколько он будет там зарабатывать, больше или меньше, в общем, поэтому, я думаю, в Гонконге его забрали там с руками и ногами.
Да, Серега, это не мы с тобой, это...
Да, это не мы с тобой, да, да, да.
Ну да.
Слушайте, ну на самом деле, Лёха, ты...
Я бы после Китая, наверное, с вами не ехал бы, если честно. Ну, если бы я сам выбирал.
О, вот это тоже интересная тема.
Да, вот, кстати, интересно, да.
Давай
да,
сегодня да, проговорим да, еще. Да. Вот мне прям очень понравилось то, что ты упомянул Шэньчжэнь, Гонконг, такая вот эта дихотомия, это, эти два, так сказать, с одной стороны, город-спутника, а с другой стороны, немножко разные миры. Слушай, ну давайте сначала про протесты в Гонконге все-таки, а потом, наверное, немножко про жизнь в Гонконге в сравнении с Китаем. Давайте?
Да, можно даже так. Давай, да.
Давайте, да, да.
Лёх, ну вот мы с Серёгой спорили, ага, что происходит в Гонконге. Ты знаешь, кстати, я в последнее время становлюсь все больше на позицию Серёги. Ну, он сам ее озвучит по поводу того, что там гонконговцы правы, не правы. Но давай даже прежде, чем мы выскажем какие-то свои мнения, расскажи нам, что там происходит за последние...
Что вообще происходит?
Да, за последние, не знаю, сколько уже.
Случилось?
Да.
Ну, я тоже немножко знаю поверхностно, на самом деле, поэтому как бы я не претендую, что эта точка единая и эта точка правды, вот, и где-то, может быть, это мои выводы, и они все-таки, ну, это единственный вопрос, который я сильно не увлекаюсь, потому что я не рассматривал никогда Гонконг как, не знаю, страной, где бы вся моя семья жила потом, последующее поколение и так далее. Вот, но, тем не менее, у меня у сына гонконгское гражданство, и поэтому частично я все-таки за судьбу Гонконга переживаю. Вот. Больше, наверное, из-за него, вот. Хотя ну, за жену тоже переживаю. Но и как бы больше я проблему изначально знал только со стороны жены. То есть она читает новости, она что-то рассказывает, я как бы там что-то прислушивался, что-то нет.
Лех, а такой немножко персональный вопрос, а у нее гонконгское гражданство или
гонконгское, она здесь родилась и в Китае была только один раз. И это как раз мы когда познакомились, я ее повез первый раз в Шэньчжэнь. Показать, что такое настоящий Китай.
Ну, то есть, вот она...
Больше мы там не были.
Она именно настоящая. Да-да-да. Ну, супер, вот тогда уже... Ну, это чтобы всем было понятно, да, что ее точка зрения вот именно как раз человек, который родился в Гонконге и жил всю жизнь.
Да, она единственное, что бывало в Китае, скажем, она бывала в Китае именно в аэропорту. То есть, она стюардесса, поэтому она была, по-моему, в Пекине и в Шанхае. Но в целом, как бы в Китае, как в стране, куда она сама приехала и походила, и что-то поделала, она особо там, по-моему, вот кроме вот этих полетов у нее не было. Поэтому я ее как-то вывез в Шэньчжэнь, вот когда я там жил еще, когда мы только познакомились. Вот. И как раз это была причина перед тем, как мы уже переезжали. Вот.
Алёха, а насколько просто сейчас гонконгцу уехать в Китай? То есть, китайцу в Гонконг попасть непросто. Ну, нельзя просто сесть на самолет и приехать в Гонконг. А Гонконг, человек из Гонконга может спокойно уехать в Китай, вообще не парится.
По-моему, да? Им тоже нужно что-то там оформлять, но, как я понимаю, да, у них особых проблем нет, потому что мы, когда я искал, что давай съездим в Китай, это было, что окей, на второй день мы просто купили билет и поехали. И все, то есть мы...
То есть, если она что-то успела оформить, то это она оформила там за один день, либо на границе, да, да и там ну, какую-то бумажку дополнительную.
Скорее всего, да. Единственное, что я думаю, возможно, у нее все уже было оформлено из-за того, что она когда-то туда летала. Потому что да, у них там у нее много что автоматом оформляется, и это парится за это компания больше. Вот. Но я думаю, все равно из Гонконга. Извини, ага. Давай.
Не-не-не, Лёх, ты говори, да если я перебиваю, ничего страшного.
Я просто думаю, я, с Гонконга кажется... в Китай проще, чем наоборот.
Да, это однозначно, ну, если да. Не ошибаюсь, это же Тхунсинджен, да, то есть это не прям не по паспорту уже ездят, потому что все-таки это специальный административный регион для китайцев, вот вопрос лица тут важен тоже. А по специальному документу, назовем его проездной, да, вот Тхунсинджен.
По-моему, да. Единственное, они, по-моему, проходят... Я видел, что они проходят через вот эти автоматические штуки, и, по-моему, она туда засовывала вот свой HKID. Ну, если честно, я уже не помню. Точно. По-моему, так было. То есть, может быть, он оформляется как-то на базе этого HKID, поэтому они сразу же, то есть, их трекают там уже. То есть, китайцы все-таки технически, я думаю, могут все сделать так умно и прозрачно, что... Это все-таки не Гонконг, вот если в этой стороне сравнить.
Ну, вот, кстати, тоже интересный момент. Ну, то есть, твоя жена – это вот представитель молодого поколения гонконгцев, которые, получается, назовем так, на исторической большой родине, в принципе-то, и не были. И, как я понимаю, не очень-то и хотят быть, да?
Да,
ну, давай
да,
вот
да.
Просто к протестам. И вот, да, что?
И она читала новости, и изначально мне подходила и там за чаем рассказывала, вот там Китай там насаждает нам опять, вот Китай там делает то-то, то-то. И я довольно, как бы, я не сразу этому верю, потому что я всегда как-то на стороне между той и той стороной. Для меня, опять же, чисто мое сугубо личное мнение, здесь идет война двух пропаганд. Скажем, сторона Китая, она больше задевает людей в WeChat, то есть вот эту сторону. А в Гонконге много британского бизнеса, британских медиа, и это все под контролем там своих там служб, и, соответственно, их больше задевает Facebook, там, WhatsApp и так далее. И даже когда начинались вот эти протесты, я как раз уже видел, кто-то покупал уже рекламу на какие-нибудь статьи. Вот, я потом даже скину ссылки, это выглядит довольно смешно, потому что какой-нибудь паблик, там, очисти лицо от прыщей, покупает рекламу на то, что там спасите Гонконг, там того-то арестовали и так далее. И тебе кажется, что, как оно связано? Вот, не знаю, чем это связано. То есть, это технические ограничения или это с точки зрения закона какие-то ограничения. Но как бы вот так, такие штуки, ты видишь, что в Фейсбуке начинает появляться много рекламы, которую кто-то покупает, и она как-то больше про позицию все-таки Запада, чем Китая. Вот, ну и соответственно...
Ну, то есть, ты видишь в Фейсбуке пропаганду, то есть, кто-то начинает за деньги пропагандировать,
да, да, получается. Ты что-то видишь, как вот в России есть тизерные сети, только это использует интерфейс Фейсбука. То есть, ты видишь тизерную рекламу, то есть, это именно новости. Вот, угу. Она оформлена просто под рекламу слегка. Угу. А так, как бы ты потом попадаешь на новости и там уже начинаешь читать. И как бы если читать контекст, то там всегда вырвано только из одной стороны. То есть, если это западное, то там будет все плохое только про Китай и никаких упоминаний какого-то плохого контекста Запада. Если это китайское, то ровно будет наоборот.
Ну, вот это...
Вот. Ну, и, соответственно, как бы...
О руке Газдефа, да, чьи деньги? Чьи деньги?
Ну, да.
Ну...
Опа.
Да.
Да, давай, Лев, продолжай.
То есть, окей, значит, медиа нагнетали определенную такую атмосферу истерии, да, что все пропало, нас китайский коммунизм хочет поглотить.
Да, то есть, оно изначально, как только идет какое-то движение, у меня просто только что был звонок, я не знаю, попал ли он в этот подкаст.
Нет.
Не было, да?
Не, не попал, нормально.
Вот. Изначально оно начинается, да, то есть с маленького, и как бы там просто история идет издалека, из 2018 года, с февраля. Вот, там был один парень из Гонконга, а он со своей беременной девчонкой поехал в Тайвань. И что-то там у них произошло, и он ее там убил. Вот, в итоге, судя по информации, которую я видел, вроде как, когда он покидал Тайвань, он ее засунул в чемодан, там большой розовый. Вот, и повез. Вот, и где-то оставил ее...
С собой обратно.
Нет, вот самое интересное, да, то есть он выехал из отеля в чемодане. Соответственно, чемодан где-то пропадает на границах Тайваня, где-то там в каких-то территориях, по-моему, недалеко от станции метро. И он спокойно долетает до Гонконга и остается здесь. При этом, по-моему, он даже платит все ее картой. То есть, у него много расходов идет ее картой. И, по-моему, на этом фоне они красовой задержали. Ну, и началось расследование уже убийства. И вот, как мне кажется, здесь происходит такая штука, что китайцы думают, опа, дай-ка мы под вот эту шумиху заделаем-ка новый закон и дадим нам доступ немножко к Гонконгу, которого нам не хватает. Может, а здесь все-таки...
Не, а при чем здесь китайцы? Гонконгец поехал на Тайвань, там завалил свою girlfriend, да, и как бы приехал обратно в Гонконг.
А вот самый интересный бонус, что как бы с точки зрения Китая, в принципе, в целом мира, Китай, Тайвань, Макао – это все-таки территория одного Китая, вот, как бы юридически.
Ну, понятно. Ну, еще же и точка зрения, что одно государство, две системы – это тоже точка зрения Китая.
Да.
И как бы если ну, человек совершил преступление там, он на Талу ничего не совершал, то при чем здесь этот закон о выдаче? То есть, ну, то есть они были немножко возмущены как тем... как тем возмездием, которое там могло случиться с этим молодым человеком, и они его хотели как бы прищучить побольше.
Не-не, я думаю, если mainland, то они преследовали просто способ как-то привязаться к этой истории, чтобы получить доступ ну, к Гонконгу в плане, чтобы там, не знаю, кого надо было, если что, под каким-то законом можно было задеть. Вот.
Не, ну, извини, Лёх, я тебя перебиваю, просто немножко хочу разобраться, да, но есть же я думаю, куча китайцев, которые совершили на территории Китая, даже или гонконговцы, которые совершили какие-то преступления, связанные, не знаю, с контрабандой,
да,
с отмыванием
денег.
Они же тоже бывают тяжкие. Тяжкие, там, особо крупных размерах, там, может, и убийцы какие-нибудь, там, провинция Гуандун, да, там, мало ли что происходило, похищение людей и все такое, и они сейчас скрываются в Гонконге. Там граждане Гонконга, которые... Почему к ним не привязаться? Почему не сказать? Вот у нас есть там Сунь Ванчунь какой-нибудь, у которого там послужной список на территории Китая, у которого гонконгское гражданство. Мы хотим его забрать. Там, типа, вот, давайте введем вот этот закон. Зачем привязываться к этому китайцу, который там убил свою девушку на Тайване? Вот.
Серег, но мне кажется, это наоборот. Подожди, ну, а ну давай, говори, Лех, говори.
Вот я как раз так же этому удивлен. То есть я тоже не мог понять, почему. Ну, зачем надо было кейс брать с Тайваня, когда можно было точно перебрать все кейсы с мейнленда и. Найти что-то супер жесткое, где китайцы бы с мейнленда поддерживали этот закон. Вот, и, соответственно, оказывали бы больше давления на сторону Гонконга. А здесь, получается, как бы реально Тайвань вообще вот, соседнее государство почти.
Ну, ребят, подождите, а с другой стороны, наоборот, это же такой мягкий способ, потому что если бы это было именно так, что вот это китайцы из мейнленда, который убежал в Гонконг, надо выдать вот прямо сейчас, надо выбрать.
Это
вызвало бы большую реакцию, Серег. А тут получается вроде как и Китай не понимаешь, это же позиционировалось как это инициатива самого Гонконга, правильно? Это инициатива самого, ну, то есть власти в Гонконге. Ассамблея или как она называется,
не,
да?
Ну...
Соответственно, вот вроде бы как все понимали тоже, но не проговаривалось же, что это делается специально для того, чтобы выдавать людей в Китай, ведь предполагается, что по этому закону из Гонконга можно выдавать преступников в любые страны. Не только, не то, что они сказали, типа, мы подписываем сейчас закон, по которому граждан Гонконга можно пачками там отправлять в мейнланд, на Талу и там сажать в концлагеря. Как бы официально это не так же все. Ну, и фактически это не так, действительно.
Ну вот, кстати, я пытался найти саму версию оригинального закона, я его находил в каких-то вариациях, и там есть строчка, что да, это включает не одну страну, это как бы будет работать на несколько стран, и в то же время там есть строчка, что это имеется в виду включает весь Китай. И я не понял, на самом деле, это включает ли все страны, или это все-таки включает весь Китай, и как все там внутренние у него независимые субъекты, вот типа там какие-то Тайваня, вот, спорных таких территорий.
Ну и плюс, знаете, я что хочу заметить, просто не знаю, вот, Серега, ты, например, или Леха, ты слышали про такие интересные факты или нет, последнее время в Европе, вот что интересно, стали ловить тайваньских преступников, которые занимаются телефонным и интернет-мошенничеством. Прям не и из Испании, и, по-моему, из Чехии, где-то там. То есть ребята сидели и в Словакии даже, по-моему, и в Словении тоже их ловили. То есть они тайваньцы по паспорту, но их ловят с помощью китайской мейнлендовой полиции, потому что они преступления совершают... Физически они находятся не в мейнленде, не в Китае, а в Европе. Но эти все телефонные разводки и прочее. Их арестовывают и отправляют в Китай. Не на Тайвань. Их самолетом привозят там в Пекин и прочее. То есть, как бы тут видишь интересные такие моменты. Да, одна страна, две системы. Ну, это в случае с Гонконгом, в случае с Тайванем, как бы вообще непонятно, да, две это официально конкурирующие власти. Но тем не менее, вот когда ловят с помощью китайской полиции, их отправляют в Китай, хотя у них тайваньские паспорта.
А может быть, там есть какой-то закон?
Ну, у них же там...
Вот это просто.
Думаю, да, в Европе же признают Тайвань, то есть, условно говоря, если ты поймал человека...
Да. А куда его девать? Да, конечно. Они его поэтому в Китае дают. Они же признают Китай, а если они признают Китай, значит, они не признают Тайвань.
Ну да.
И
да.
Тайвань, в общем, считается часть Китая. Поэтому есть какой-то преступник, который нужно выдать, а нафига им там столько китайцев? Вот, тайваньцев. Они отправляют в Пекин, вы там разбираетесь, тайваньцы. Ну, знаете что, мы немножко перескочили, да. То есть мы вроде начали сначала с этой истории, вот с этого про этого парня, который убил девушку, а потом куда-то ушли. Вот, давайте, может быть, разбираться дальше.
Слушай, ну вот у нас так, Леха, вот получается, ты видел со стороны, условно говоря, как там твоя жена вскипает, типа, вот эти страшные, ужасные люди с континентального Китая хотят забирать там, винтить пачками народ и отправлять. На Талу, правильно? То есть, как бы ты видел нагнетание этой истерики?
Да,
или
да. То есть, я как раз видел нагнетание вот этой истерики, но оно начиналось с статьи больше юристов. То есть, юристы говорили, что вот это... То есть, сначала в 2019 году, в феврале, начинается слушание этого закона, вот, и там они начинают уже принимать какие-то там первые там шаги, чтобы этот закон ввести. И вот юристы начинают поэтому отдавать фидбэк. И они, соответственно, говорят, что там есть большая лазейка, которая позволяет, в принципе, без особых там, трудов Китаю вытащить человека из Гонконга. Что как бы и, в принципе, было сильной опорой для оппозиционных СМИ, потому что, как я понял, вот эту лазейку они в итоге прикрыли или там изменили и сделали слишком другой, по сравнению с тем, как она была в первой версии. Но медиа все равно взяла позицию вот самой начальной истории и пошло дальше, что там все, вас всех можно будет пачками засунуть в грузовик и отправить. Вот. И, в принципе, они с этим шли. И Первый раз, когда я попал на протест, я хотя попал случайно, вот, но, в принципе, его поддержал. Вот, мы искали няню, и у нас было собеседование няни, и мы спустились вниз, а там вся дорога перекрыта, и там, получается, где-то 6 полос, и вот просто идет народ. Вот, и я говорю, что такое? Нам нужно дорогу перейти, а здесь все перекрыто. Вот, и Джойс говорит, я ж тебе говорила, вот это протестующий там и так далее. Ну, и как бы мы вписались в этот протест, и я был сильно удивлен. Это был как раз апрель, 28 апреля это было. Тогда было 130 тысяч человек, по крайней мере, так заявила организация, которая его устраивала. Вот. Я помню одно, что это было супер прям спокойно, то есть люди просто шли, и даже мы когда дошли в итоге до конца здания, до вот этого, как он, как он там, совет по вопросам законодательства. Да. Вот.
Да. Легислативный консул. Legislative Council, да?
Ага, ага. Вот, то там особых стычек не было. Вот. Единственное, меня удивило, как мне показалось странным, что очень мало было иностранцев. То есть, было только местное население, и я как раз для себя я связался с тем, что я не помню ни одну рекламу на английском, чтобы я видел про этот закон. Вот. Соответственно, если бы я только сам следил, то, наверное, я бы пошел. Плюс, возможно, не знаю, то есть, у меня жена это описывает тем, что иностранцы не воспринимают Гонконг как место для жизни в целом, то есть, для них это все-таки что-то временное, поэтому зачем за что-то здесь бороться? Вот. Я не сильно в этом уверен, конечно, потому что здесь очень много бизнеса, и все-таки Гонконг, как его называют.
Да, и много, да, лаваев, которые живут там очень много, да, и никуда оттуда не собираются.
Слушай, ну вот буквально.
Особенно англичан.
Вот буквально с каждой фразой хочется, знаешь, развить эти темы. А как ты думаешь, например, опять же, так если ты обычный бизнесмен, который живет в Гонконге, ну, наверняка ты часто летаешь. Китай, я не знаю, может быть, часть народа тоже, она скорее застремалась, ну, что светиться на этом протесте, наверняка там китайцы все это записывают, потом лица будут вычисляться, то есть, по крайней мере, знаешь, даже вот сидя сейчас вне Китая, постоянно слышишь о том, что Китай, слежка, распознавание лиц, тотальная проверка телефона, слежка там за тем, слежка за всем, то есть, как бы, ну, полный колпак большого брата. Я не знаю, например, вот в том же Гонконге народ так это видит или нет?
Не, они, в принципе, вот прям... так это и видят, потому что, как бы, вот даже те случаи, когда кого-то там похитили, вот, у них есть ощущение, что здесь как раз все равно у Китая много рук наблюдать, следить и тем самым потом оперировать через, там, скажем, нечистые силы, местные всякие банды. Ну да, вот, поэтому как бы, как я даже так по внутренним всяким переговорам, ну, я им за там приватным переговором кто-нибудь там говорил, что вроде как вот это местные бандиты, которые там триады или как их называются, они имеют большую связь с Китаем именно с мейнлендом. То есть, они там помогают сделать там какие-то вот определенные операции, которые не так просто сделать суперлегально.
Слушай, ну вот, а вот давай, просто действительно вопросов возникает прям много-много-много. А, вот один из, наверное, ключевых таких вопросов, это то, что мы с Серегой обсуждали. Вот заметь, мы сейчас полчаса уже примерно говорим про Гонконг, и мы говорим про него все-таки как подспудно, как про другую страну.
Да.
Как чуть ли не про... Мы даже употребляем там слово гражданство, паспорт, там вот... Ну, ведь на самом деле это же не другая страна. Понятно, что... Наверное, происходит какое-то, может быть, искажение, с другой стороны, это может быть и нормальное искажение. Но, условно говоря, Гонконг никогда не был независимой территорией. Они были под англичанами, оккупированы там законно, незаконно, мы тоже не будем обсуждать сейчас исторические вопросы. И потом их вернули туда, ну, той стране, чья территория-то и была, да. Но ведь они же не другая страна. А по ощущениям сейчас, я вот и даже потому, что ты говоришь, такое есть, складывается, да, мнение, что мы защищаем Гонконг как отдельную территорию. Но, у тебя какое ощущение? Ведь это же часть Китая. И не потому, что подкаст Лавайкаст там проплачен, я не знаю кем. Но это реально часть Китая. Как бы тут уж, если по поводу Тайваня можно спорить, там ломать копии, но по поводу Гонконга ты никак не поспоришь.
Но, ты знаешь, это, я бы сказал, историческая штука, потому что это я бы даже назвал тем, как недавно Пекин, по-моему, сказал, что договор, который они подписали между Пекином и Гонконгом, имеет только историческую ценность. Как-то так это было сказано в контексте. Вот. Это был, конечно, большой такой троллинг, я бы назвал. Вот. Но если...
Ну, это не тролль, я думаю, просто ребятам сказали, извини, когда перевели, да вы офигели. Вот, потому что, ну, как бы реально они, ну, как бы неправы. То есть, вот мы уже говорим, мы просто в предыдущем подкасте об этом говорили. То есть, получается, Китай, знаешь, так рьяно защищает вот эту гонконгскую самобытность, да. То есть, вот, потому что, ну, это не государственность, да. Ну, то есть, всегда, то есть, были там, Гонконг был китайским. Потом прошли там опиумные войны, Гонконг стал английским, да.
Колонией.
Китай подписал. Колонией Китай подписал этот мир, да, и он вынужденно передал там в аренду Гонконгу эту территорию там на определенное количество.
Хотя здесь надо добавить, здесь надо перебить. Я вот честно пытался изучить этот вопрос, и здесь есть непонятный момент. По-моему, как остров Гонконг они не подписывали в аренду, а вот New Territories, по-моему, они как раз подписывали в аренду. Но когда у них было давление отдавать, то Китай все-таки продавил то, что якобы мы все хотим считать, как будто вы взяли в аренду, и поэтому вы все должны нам вернуть.
Ну, это приписывают заслугу Дэн Сяопину, который, в общем, ну, сумел в разговоре с Тэтчер, там, не помню в каком году, вот этот вопрос решить.
Да.
В общем, и как бы, ну, я к тому, что, ну, все равно, как видишь, договариваются другие. То есть, вот в этом, как бы, споре, в общем, Гонконг не участвует как сторона, с которой разговаривают. Они участвуют как сторона, которую, в общем, передают.
Да.
Вот, поэтому, как бы, и вот, был протекторат английский, им говорили, что делать. Там губернатор назначался. Вообще их никто ничего не спрашивал. И, как бы, они там были такими, ну, мягко скажем, людьми второго сорта.
Да,
вот,
да.
Именно гонконгцы. Вот. Потом, как бы, Гонконг перешел к Китаю. В общем, они остались, в общем, такими же людьми, которых передали. Вот, их взяли в лоно. Вот. А они, ну, как бы, не ценят. И китайцы, вот, ну, мы тоже об этом говорили, китайцы очень, как я уважаю, их порядочность. Потому что они могли зайти в Гонконг на танках туда, там, ну, 2 или 3 июля, там, 90, я опять забыл, 7-го или 8-го года,
но,
когда это все состояло.
Но как бы...
Да, и никто бы вообще слова не...
А вот, хотя не вариант.
Вот, а Китай, вот, уже столько лет, вот, оно охраняет эту вот гонконгскую, вот это вот все они охраняют. А эти ребята, они вот выходят зонтиками и говорят, а мы типа хотим сами себе губернатора выбирать. Ну, не губернатора там, а еще ну, там, какую-то должность, да. В общем, здесь этот закон. Китайцы уже им говорят, ребят, ну, как бы, имейте совесть.
Не, мне кажется, здесь вот, не так на самом деле. Ну, мне кажется, ты немножко ближе к китайской позиции. Нет, на самом деле, ну, как мне кажется, здесь по-другому. То есть, условно, был Гонконг со своим там паспортом, со своей независимой там относительной структурой, но под эгидой, что это все-таки Китай. То, что его просто не признали. Но он получил, ну, возможность вести там свои дипломатические отношения и так далее. Что, в принципе, привело к тому ощущению, что ты его воспринимаешь как страну. Потому что физически ты его воспринимаешь как страну. Ты даже во многих сайтах его выбираешь как страну. А юридически, да,
не, право страны. Я причем, знаешь, как, вот ты говоришь, у меня позиция Китая, да, то есть де-факто и де-юре, то есть две разные вещи. И многие мои знакомые, например, в России, они говорят, я еду в Китай, там или там, вот они имеют в виду Гонконг,
да.
И говорят, что это Китай. Я говорю, ребят, да вы что, это вообще, это разные вещи, это... другая страна и все такое. Почему мы это воспринимаем? Ну, чисто исторически просто вот для нас Гонконг всегда действительно, там был всегда гонконгский паспорт, там была всегда там виза в Гонконг, то есть у него как бы были признаки государства отдельного и были признаки не отдельного государства. То есть он такой, ну, то есть у них никогда не было там своей армии, У них не было никогда, вот, кстати, международных МИДа там, по-моему, нету. Угу. Потому что
он, ну да, он же не может участвовать в международных организациях, да.
Да, да, да.
Да, и он изначально, у него никогда не было этого права. То есть, вот эти основные функции государства у него отсутствуют. Поэтому, ну, как бы, да, с одной стороны, это как бы такая другая страна, по виду, по там все другое. Де-факто это, да, другая страна, а юридически нет.
Да, да, согласен. Но я здесь к тому, что как раз Китай, когда его забирал, и когда была принята договоренность о том, что вы отдаете Гонконг, они, конечно, вроде как использовали там давление армии, что те знали, что на границе скоро будут проходить случайно военные, покуривая сигаретку. Но как бы на тот момент Гонконг все-таки был чем-то еще важным. Это не Гонконг в нынешнее время. Тогда это был более серьезный город.
Тогда был разный вес, да. То есть были, все знали, что очень большие деньги в Гонконге, а Китай еще настолько не расправил плечи, в общем, и поэтому, да, вот это вот так было. Сейчас же, ну, все поменялось.
Что, наверное, как бы наоборот и привело к тому, что в то время они договорились на условия, а сейчас они понимают, что что-то 50 лет ждать как-то нам не хочется, и мы бы хотели уже... Нет. Потихоньку. В принципе, даже если смотреть на Шэньчжэнь, то все станции метро, они стоят прям один к один к станции Гонконга. То есть, они, в принципе, дожидают, когда вот все, убираем границу, соединяем и поехали. Вот.
А зачем им это надо?
Зачем убирать границу?
Да, зачем? Вот зачем им китайцы? Они же знают, что попрут туда миллиард китайцев.
Не-не, но Лёха, ты имеет в виду, что это китайцы хотят мейнлендовые убрать.
Да, границу. Я думаю, китайцы хотят.
Я знаю, да-да-да, одни...
А хотя вот, и часть гонконцев тоже хочет, сами... на самом деле.
Зачем правительству Китая это все смешивать? То есть, вот так все, в общем, окей. То есть, Китай, как, ну, они смогли сохранить все это. То есть, они научились жить и извлекать выгоды из этой всей ситуации уже давно. И извлекают. А зачем им делать так, чтобы Китай, ой, Гонконг стал, ну, там, вторым Шэньчжэнем? Какой смысл? У них этих Шэньчжэней там еще 10 таких городов в Китае, а Гонконг один. Зачем им открывать границу полностью и пускать туда Китай?
Я думаю, это как поглощение компании, то же самое. То есть, тебе это дает более удобный способ что-то делать. То есть, так ты как бы через идешь какую-то долгую бюрократию, которая сильно навязана тебе Западом, а так ты будешь проходить много чего постепенно. Mm-hmm. И как бы, в принципе, они так к этому и придут. То есть, договор закончится, и они, соответственно, что хотят, то и делают. Им уже никто на них давить не будет, потому что ни у кого никакого права не будет. И этот договор они-то не будут обязаны ни в каком виде соблюдать. Даже сейчас они как бы очень аккуратно и хитро заходят, потому что они, честно, договор в принципе, как я понял, не нарушают. Они лишь его слегка трактуют по-своему, и вот где могут, подлазят. Вот, и вот этот закон...
А, кстати, такой вопрос... Вопрос немножко отвлеченный. Извини, Лёх, тоже перебил. А в Макао как? Вот с Макао там есть какой-то срок, который должны вот это все сохранить? Или там...
Нет, там другая история. Никаких
сроков нет?
С Португалией никто не заключал на 50 лет договор. Нет. По-моему, я...
Ну, вот я... Ну, вот я к тому, что, видите, вот там вот совершенно все нормально работает. То есть, там, получается, всем пофиг, да, договора никакого нет, а все равно Макао – это, ну, как бы отдельная территория, туда китайцев не пускают. Они сделали там свое Монте-Карло, свое маленькое там карманное.
Ну, надо посмотреть историю Макао, потому что, я думаю, точно есть какая-то договоренность, почему, соответственно, это еще и не Китай. И, может быть, оно как-то и привязано к этой договоренности. Единственное, что 100% там другой, как он там, вот этот Basic Law, или как он называется. Поэтому у них, по-моему, тоже какая-то версия этого есть. Но там и народ другой. То есть, они не бунтуют там. Они как бы им сказали, они, да, окей. И там и положение города другое. Гонконг все-таки немножко в другой... степи, я бы сказал. И иностранцев, мне кажется, в Гонконге куда больше. При том, что не больше в плане, как проживают, а больше в плане тот, кто владеет каким-то серьезным бизнесом. Даже если смотреть компанию, где работает у меня жена, это Cathay Pacific, то она принадлежит частично, или, по-моему, не частично, полностью Swire. И как бы куда ни копнешь, здесь везде большое британское влияние. То есть, большой бизнес, он сильно под британскими корнями. Даже китайский банк в Гонконге, по-моему, имеет он, по-моему, напечатал только 10% денег, что-то такое. Ну, то есть, основные деньги печатаются...
Там три банка, миссионера. Да, да. То есть, там HSBC, Гонконг Standard Charter и Bank of China. Да. Но у Bank of China не 10%, по-моему, у них побольше. Побольше.
Ну, я к тому, что он заметно... Важно, да, я цифры не помню, он к тому, что заметно он меньше на основании вот британского влияния. И вот как бы они вот так чуть-чуть подлазят и с точки зрения бизнеса и политики. Ага.
Лёх, ну вот смотри, несколько моментов. Действительно, прям вот куча, может быть, разных обсуждений. Вот одно из них. Смотри, не знаю, читал ты или нет, статью вышла Forbes.ru. Это Василий Кашин, ну, опять-таки, не знаю, слышал ты про него или нет, это человек, который пишет очень хорошие аналитические статьи. Вообще он такой специалист по теме Китая, особенно его военно-промышленному комплексу. И вот у него вышла статья, соответственно, про то, она называется «Миллионы на улицах и миллиарды в офшорах. Чего Пекин хочет от Гонконга?». И там основной как бы постулат, и мы его тоже обсуждали вот в нашем кругу еще до того, как эта статья вышла, что вообще в Гонконге находится очень много экономических, так скажем так, преступников или людей, которые помогают деньги выводить из Китая, то есть огромный поток денег идет из Китая через Гонконг. Все, что связано там с отмывом нелегальных доходов, с отмывом взяток, каких-то там коррумпированных чиновников, фонды туда перемещаются, прочее, плюс все, что связано с нелегальной контрабандой. То есть как бы в Гонконге прям вот есть огромная эта индустрия обслуживания вот этой серой части, серой или даже черной этих доходов. И, соответственно, Гонконг хоть это и не офшор, но это такая дверь очень большая, которую, опять-таки, вот Василий Кашин, исходя из его статьи, получается, что на самом деле власти Китая не очень-то могут эту дверь, она не ими открыта, да, то есть она именно открыта и придерживается такой открытой, вот в том числе и из-за этих триад, и из-за интересов разного бизнеса в Гонконге. И сейчас вот этот закон, он как бы главное направлен, несмотря на то, что там упоминается очень много преступлений, таких как там изнасилование, убийство и прочее, но там есть и экономические преступления, так называемые преступления белых воротничков. И вот за них тоже могут выдавать в Китай. Соответственно, версия Кашина, что основной смысл этого закона все-таки людей, которые занимаются вот всем этим серым бизнесом, припугнуть, сказать, ребята, смотрите, вы сейчас в Гонконге, но вы далеко не убежали, если что, мы сейчас вас в любой момент докажем, что вы там занимались серым импортом или наоборот серым экспортом капитала, и мы вас посадим в тюрягу в Китае. Вот как бы, и вроде бы как эти люди, так как они с деньгами, они и стали покупать всю вот эту рекламу, скажем так, которую ты упоминал в начале нашего разговора, и они стали поднимать эту бучу и уже вовлекли в нее, скажем так, молодых, несознательных гонконговцев, которым продали вот всю эту тему того, что страшный Китай хочет вообще нас поглотить. Вот такая версия, что ты думаешь?
Это вот прям, мне кажется, самая правильная версия, как есть. То есть, единственное, что как бы здесь, мне кажется, нужно разделить на две. То есть, есть политическая составляющая, то есть, Китай пытается вытянуть своих как бы преступников, ну, по их законам, что для Гонконга как бы не преступники, как инвестиции, вот на чем Гонконг не слабо зарабатывает всю жизнь. Но в целом, как бы, вот эта война внутрипартийная в Китае, она вела к тому, что они бежали из Китая в Гонконг, и при этом как-то через Шанхай завязаны много трансферов по выводу инвестиций. И текущая власть, она как раз хочет достать этих людей здесь. И, как мне кажется, главная цель была это именно они. То есть, вот эти ребята, ну и плюс там еще западные какие-нибудь ребята, которые подпадают под вот эту trade war между Америкой. Потому что Гонконг все-таки, эта территория не только бизнеса связана с Китаем. Здесь очень много бизнеса, который вообще ни к Китаю, ни к местной территории отношения не имеет. Хороший пример – это любой криптобизнес. Он поначалу неплохо основывался в Гонконге. Вот, и Гонконг как бы всегда говорил, мы не видим никаких проблем, на нашей территории никто валюту не продает. Вот. И я даже был на одном митапе закрытом днем, как-то это был митап, и это было очень интересно, потому что там Там было...
Я был на одном митапе закрытом днем.
Вот. Там было очень интересно, потому что я обратил внимание по сторонам, и, допустим, всего азиатов было, наверное, процентов 10. И я был сильно удивлен. То есть, это обсуждали все либо британцы, либо американцы, много европейцев были. И одна из важных тем, которую я сильно запомнил, и которая мне больше понравилась, и которая, как я думаю, именно отражает действительность Гонконга, там, по-моему, какая-то юридическая компания, она рассказывала, что, ребят, вот вы собираете миллионы там своих криптокоинов, но у вас есть вторая проблема, после вы когда собрали миллионы, вам нужно их как-то юридически правильно почистить. И здесь, говорит, вы начинаете...
Ну, да, вот, кстати, к хорошему вопросу.
Вы как раз наступаете на все камни, которые вы не учли. И мы вот такой стартап. Мы знаем, как собрать вот эти миллионы, миллиарды коинов за какой-то воздух, но при этом юридически правильно это все оформить. И там минимизация налогов и так далее.
Ну, то есть, получается... Ситуация такая, что да, вроде есть такой миф, да, что в Гонконге все там так байло, да, все там по закону, все эти еще аббревиатуры английские, вот эти вот слова умные, вот, и все думают, что в Гонконге вот все. А получается, Гонконг, в общем, как раньше, относится к деньгам, которые пришли из границы, которые там непонятно как вообще появились на свет, но легализовались в Гонконге, и налоги в Гонконге заплатили. Все, они считают там, что вот эти люди байло там, и как бы они, у них уже все хорошо. Вот. А то, что это получается такая, как бы, небольшая стиральная машина, вернее,
да, большая стиральная машина.
Они, в общем, как бы не парятся особо. В общем, то есть, ты, как бы, главное, будь на территории Гонконга, плати здесь налоги, если ты, ну, зарабатываешь и все такое, а откуда твои бабки, в общем, ну,
не важно. Да, но при этом ты можешь увидеть как раз эти многие крипто-стартапы, которые родом из Гонконга, у них сразу же на сайте написано «местных жителей не берем». Там в списках как раз Америка, Гонконг и так далее. Поэтому как бы, они как бы платят сюда, но местных окучивать нельзя.
Ну да.
Поэтому как раз...
Слушай, ну вот у нас просто на самом деле, да, такое ощущение, что время-то бежит, а мы не подошли еще к...
Протесты еще,
да-да-да. Протестов почти не дошли. Ну вот все-таки, смотри, про недавние протесты. Вот что меня удивило, это то, что, во-первых, столько людей вышло на улицы, я понимаю, ты тоже как-то видел, да?
Да.
Говорили о 2 миллионах. Если честно, я не могу поверить, что 2 миллиона вышло на улицу, не... мне кажется, логистически это просто невозможно. А туалетов на них...
Третий, четвертый человек.
Я не могу себе представить 2 миллиона людей на улицах в центре Гонконга. И вообще, то есть, если ты это видел, как это происходило мирно, немирно? И, ну, понятно, мы видели там столкновение с полицией, но это же было где-то там на отдельных вот прям участочках, да? Когда они там пытались штурмовать как раз-таки, по-моему, легислативный консул, да? А уж не знаю, не помню, как по-русски правильно переводят это заведение. Ну вот, а что ты видел, собственно, когда неделю назад-то было, или сколько там, 10 дней назад во время этих больших протестов, вот когда 2 миллиона людей было на улицах?
Смотри, я тебе расскажу, как было сначала 130 тысяч, потом как было с миллионом, а как было с 2 миллионами. При этом я, честно, не верю в цифры, потому что я и жене задавал хороший вопрос, я не могу понять, как считают. Вот, и я говорю, из простого, наверное, подсчета это просто берут кусочек территории, сканят на фотик и пересчитывают голову, а потом просто умножают. Это единственное, как мне кажется, возможный подсчет. Вот, при этом гонконгская сторона сильно занижает цифры, а та сторона, мне кажется, сильно завышает цифры. Но у той стороны лучше одно, то, что на кадры все равно попадает много голов, поэтому... Там 1,5 миллиона или 2, им как бы не страшно. Но в целом, когда было 130 тысяч, то идет толпа народу, и по сторонам везде стоит полиция. То есть, полиция как раз их охраняет, чтобы никто на них не напал, и они сами ни на кого не напали. И вот их задача пройти весь марш от точки, где они договорились, там А, до точки Б. И вот всегда они заканчивают точкой этого, как он там, совет по вопросам законодательства, где и начинаются всегда столкновения. Вот. И там прям ты пока идешь, тебя подбадривают эти ребята с микрофонами, что там тот козел, этот козел, эта дура, там этого убрать, этого там посадить. И в целом народ уже возбужденный, уставший, он приходит туда, и там еще больше, мне кажется, их подбадривают. И, соответственно, там им легче уже какой-то пик там, протестов сделать. С другой стороны, как бы, как я сам воспринимал, что, в принципе, то, что мы прошли до конца и ушли, мы-то и давление никакое на власть-то не оказываем. Ну, вышли и вышли, ну, прошли и прошли. Может, а когда было 130 тысяч, мы прошли, и власть сказала, окей, мы вас увидели, но мы пошли дальше. Вот, и, соответственно, тем самым они проходят СМИ волна, что якобы вот прошли мирные протесты, но власть как-то не особо парится, и они начинают еще больше собирать народу. И вот второй раз, когда был миллион, я уже замечал рекламу не только в интернете, уже пошел такой новый прикольный способ, который мне понравился. Мы ехали в метро, и тебе неожиданно прилетает airdrop с картинкой. Я вам потом скину скриншот, я как раз его заскриншотил, что там типа, чувак, там, Гонконгу все, ты должен помочь. Вот, и там на фоне протеста там, и сразу же точка
именно
туда.
Именно airdrop.
Ну, вот. Да, я так понимаю, они используют разные способы, но, соответственно, я увидел airdrop, и там написано freedom high, и вот кто-то зашел, он сразу в вагон раскидал. Я так понимаю, то есть есть много людей, которые заходят, и вот все возможные способы там передачи они используют, раскидывают и уходят. Вот. При этом, когда я стоял, я видел, многие реально получают. То есть я прям даже немножко испугался. Вот, я думал, получать, не получать. А я смотрю, народ как бы читает, открывает, смотрит. Тем самым, мне кажется, они...
Airdrop тебе придет по-любому, а ты можешь его открыть.
Да,
можешь,
да. Но это зависит от того, включаешь ли ты его на публичный показ. У меня, по-моему, был включен, поэтому тебя видят как этот. Но, как мне показалось, это, наверное, самый клевый способ занять народ, который просто играет.
Слышали, а вот мы к такой тоже прикольной теме, да, то есть борьба систем. То есть здесь получается одно, ну, протестанты там с одной стороны, да, и люди, кто это организовывает, они хотят донести там максимально в массы, и они используют там максимальное там количество методов и там какие они могут. Что они могут сделать. А Китай, в свою очередь, да, наверное, пытается это как-то ограничить. И, ну, например, тот же WeChat, да, вот WeChat, Tencent всегда говорит, что вот, мы там независимы и все такое. Вот, а как с точки WeChat там вообще пользовались они, чтобы донести в массы вот это вот все? Или WeChat так как бы просто не работал, например, как он себя вел?
Ты знаешь, это вот самый странный вопрос, потому что я не знаю ответ на него. Но я могу сказать то, что я запостил вот в момент, когда они отказались, ну, когда они поставили на паузу закон, вот эту статью, меня нигде не удалили, то есть ее все видели, мне китайцы там писали по ней и так далее. Единственное, что все китайцы, которым...
А были какие-то группы в WeChat'ах, вот, ну, люди же объединяются вот, там в WeChat'е, в группы, там, протестные группы, там, вот, как-то друг с другом обменивались информацией, что-нибудь. Они использовали WeChat как инструмент вот в этих вот, ну, вот в этих, ну, в сборе людей туда?
Я думаю, используют. Единственное, что, как бы, меня это не задело никак. То есть, я, поскольку, ну, у меня, ну, я не сильно следил активно за этим, а, ну, у меня у жены этой группы не было. Но могу четко сказать, кто реально всегда выигрывает на всех протестах, это наш местный Телеграм. Вот. Он всегда. Потому что как только прошел Паша... первый. Да, Паша Дуров, Паша... молодец. Вот. При том, что он выиграет на двух важных позициях. Первое. Самая главная позиция, которую он почему-то СМИ особо не озвучивает, но всегда озвучивают те, кто вступает в эти группы. Это. То, что в WhatsApp и, по-моему, в WeChat есть ограничение людей на группу. И у Телеграма оно то ли выше, то ли его нет. Я не помню точно. И это как раз массовый поток, почему они все уходят. Потому что даже у меня Джойс, когда они создавали какую-то группу, ну, какая-то вот группа, их приглашали там стюардесс, то они еще тогда перешли в Телеграм только из-за ограничения людей, вот, которые могут зайти в группу. И, соответственно, когда вот был протест на миллион человек, который уже был такой боевой протест, он начинался, как всегда, мирно, что сначала вышли эти верующие, что мы просто пришли попеть, вот, и мы, они стояли петь, и закон их как раз защищает, их нельзя выгонять, они имеют право петь хоть 24/7. И вот, единственное, полиции было сказано, что они должны их охранять. Вот, поэтому есть много видео, где там стоят уставшие полицейские, эти все им поют, да поют. Я не думаю, да когда уже. Там прям на лице написано все мысли, которые есть. Вот там видно, что полицейский будет, да убил бы, прям закопал бы. Вот. И, соответственно, этот, когда был вот этот миллионный протест, тогда я заранее говорил, что точно будут какие-то столкновения, потому что, ну, первый раз мы так медленно прошли, что как-то я не понял, какое давление мы на кого оказали. Вот. И тогда как раз, я не знаю, как оно происходило, потому что я не пошел, я остался с ребенком, а у меня жена, она как раз поехала. Вот. И я ей там дал там несколько советов, типа, возьми молоко, если там будет в глаза тебе этим газовым баллончиком и так далее. Вот, на всякий случай. И, как я понял, тот миллионный протест, он был не согласован с властью. Вот, то есть, это был не марш, который сказали, что да, что мы официально. Как я понял, это было именно, что почему у полиции именно и было право выдавливать, вот, а у, то есть, почему-то полиция имела право как раз их давить силой, потому что это не согласовано, соответственно, они их выводят. Вот. Но те нашли лазейку, что опа, а мы пришли тоже попеть. Поэтому они протестуют, потом поют. Вот. И, соответственно, вот те, кто хотели остаться на ночь, по-моему, они прикидывались тем, что они пришли петь. Вот. И тогда было какое-то давление, и с китайской стороны, вот именно со стороны партии здесь, то, что государство, можно найти много видео, вроде как они должны защищать журналистов в протестах, то есть они не должны их трогать, но было очень много видео, где они то ли специально стреляют, то ли случайно стреляют, но как бы часто вылетают газы в журналистов, и они не могут нормально работать. Вот.
Слушай, ну вот я тебя сейчас послушал, и возвращаясь опять-таки к вопросу, я думаю, мы сейчас живем в такое тоже политизированное время, хотя, наверное, всякое время политизированное. И, ну, мы частично уже обсудили, я тебя услышал, то есть, а ты считаешь, что все это ну, вывести на улицы столько людей, нужны для этого все-таки средства, какая-то логистика и прочее?
Да.
То есть, скорее это проплачено все-таки местными же, вот мы говорили этими... людьми, которые занимаются серым бизнесом, да, то все-таки это богатые гонконговцы, которые, скорее всего, там как-то эти деньги все равно дают на оппозицию, или это рука Госдепа. Вот у нас же сейчас тоже общество такое, которое раскололось по вот этой теме, есть Вашингтонский обком или нет его, да. Соответственно, вот что ты думаешь, здесь вообще в случае Гонконга, и, как я понял, китайские, кстати, СМИ тоже намекают, что это же беспорядки, они там подстрекаются из-за границы нашими там врагами. Понятно, тут еще и торговая война со Штатами. То есть, как бы, так и тянет сказать, что это все там, Штаты все инспирируют и дают деньги, и подстрекают. А вот ты как это видишь? Есть рука иностранная в этом или нет?
Ты знаешь, я думаю, она должна быть, но единственное, внешне ее не особо чувствовалось. То есть, мне кажется, это все-таки местные, кто здесь либо находится, либо имеет бизнес, но не находится здесь. Вот. И, соответственно, для них это большая угроза, потому что все-таки очень много бизнесов, которые здесь зарегистрированы, и никто бы не хотел вернуться сюда и случайно поехать в Китай. Как раз против такого закона, в принципе, то есть выступали не против закона. То есть никого не пугал, если бы этот закон был между Тайванем и Гонконгом, или там даже Макао. Всех пугала только территория именно Китая, потому что понимания там, как работает судебная система, нет. Потому что первое то, что я как раз сначала заметил, это то, что многие народ, который туда идет, они вообще не понимают, ну, то есть суть, против чего они бастуют. Они как бы против Китая, но в то же время, если им задаешь вопрос, вы против экстрадиции в Америке, они говорят, да. Я говорю, так закон же на это есть. И они, ну тогда там, наверное, там, ну, как бы многие выходили именно против именно Китая. Но им казалось, что они против самого закона, и вот эта фраза, что это evil law, на самом деле, по мне, немножко... Другая штука, что на самом деле это не закон там плохой, вот. А все-таки сторона, которая там участвует, несет какие-то такие напряжения. Но при этом Китай, в принципе, все время отмалчивался довольно много. И единственное, что они заявили, что все придумал Гонконг, мы вообще здесь почти ни при чем, мы их не давили. Вот.
Слышь, а в Гонконг же тоже это как-то, ну, это же инициатива правительства Гонконга, да?
Да.
А как они для себя объясняют, вот, что они вот решили, вот как они для людей, вернее, объясняют, вот почему вдруг вот столько времени они этот закон там не принимали, а вот здесь решили применить?
Как раз вот они придумали идею с этой девочкой, то есть они говорят, что якобы вот, вот у нас есть Тайвань, который как бы хотел бы этого парня забрать. И мы, которые хотели бы его отдать.
А мы не можем
отдать. Да, мы не знаем, как его отдать. Поэтому мы его посадили только по... Он сидит, по-моему, там, за какие-то денежные махинации. То есть, никак по-другому они его забрать не могут. В то время, когда они выпустили идею с законом, Тайвань тоже вышел и сказал, так, ребята, парень нам нужен, но закон не нужен. Нам можно и можно и парня.
Но не до такой степени.
Мы без парня готовы.
Заберите его себе.
И как бы и здесь было в этом плане вообще интересно. То есть эти как бы с точки зрения тоже как бы правы, и все понимают, к чему это идет.
Ну да, на самом деле Тайвань это невыгодно никак вообще, наверное, принятие такого закона тоже.
Да.
И, наверное, даже, кстати, Тайваню выгодна вся вот эта волна протестов, потому что Гонконг же отчасти вроде как витрина для Тайваня, показать, что существование в рамках вот этой «одна страна, две системы», оно очень гладкое и прочее, да?
Да.
Но там как раз самое интересное, что Тайвань в каких-то, по-моему, выступлениях говорил, что одна из опасностей этого закона – это то, что он будет экстрадирован не в Тайвань, а как раз в Китай. То есть, имеется в виду, вроде бы он нужен был нам, а вот как у тебя в Европе ситуация. А уедет он все-таки туда. Потому что одна-то страна.
Гонконг-то тоже не признает, Тайвань тоже не признает как страну.
Но я, кстати, не мог понять один вопрос. Почему не может быть такой закон все-таки между Тайванем и Гонконгом? Потому что есть же, скажем, ну, понимание, есть же, допустим, договоренность по паспортам, что гонконгский паспорт – это не китайский паспорт в Тайване. Почему не может быть закона такого?
Это скользкая такая нежная тема для Китая. То есть, как, вот эти все, они договариваются, когда уже по-другому договориться нельзя. Mm-hmm. То есть, вот в случае паспорта, ну, уже никак, там, нет другого выхода. А когда есть выход признать это территорией Китая, то, ну, Китай настаивает на том, чтобы признавали территорию Китая. Ну, насколько я понимаю.
Но, кстати, поэтому... в день, когда вышло вот 2 миллиона, я как раз находился в другой точке Гонконга, я был в парке, и это был выходной. Они как раз, когда собирают массы, они всегда стараются выпасть на выходной, чтобы можно было реально людей забрать, чтобы люди не ушли на работу. При том, что в день, когда...
Протест протестом, а бабки зарабатывать надо.
Да. Но в день, когда вышел миллион, это был, по-моему, рабочий день. И вот это было самое интересное. Многие компании внутри говорили, что завтра вы можете на работу не выходить, но надо поработать из дома. Но мы вас ждем, что вы в офис не придете. И как бы многие как раз...
То есть, такая поддержка. Вау.
Да, многие компании поддержали. Многие да, но многие нет. Допустим, компания моей жены, по-моему, вообще никак не участвовала. Ну, то есть, она, по-моему, не комментировала, не давала ни такую поддержку. Я единственное заметил у них другую проблему. У них, соответственно, стюардессы, как я понимаю, могли сделать что? Они, чтобы пойти на протест, если им надо было лететь, они звонили и говорили, что они заболели. Тем самым они берут sick leave. Вот, и не летят в компанию. И по-моему, у них было где-то сообщение, что нам не хватает народу. Что-то такое, что они пытались собрать народ на работу. Что, по-моему, они даже бонусы какие-то выдавали. Потому что для них это куда больше потери, чем вы пойдете сейчас маршировать, а у нас самолеты не полетят.
Ну да, все-таки авиаиндустрия там серьезная. Все. Там же ты не можешь недокомплектовать экипаж и прочее. Да, слушай, ну, Лёха, обалденный вообще рассказ, потому что он, получается, и очень личный, и очень, ну, и как бы и изнутри, и со стороны. Ну, вот, и давай еще просто вот про 2 миллиона. Соответственно, 2 миллиона на улицах было, хотя, наверное, было их меньше.
Я думаю, меньше было.
А вот Как? То есть, а народ, который там на улице был, это было, ну, опять-таки, если 2 миллиона, не может быть там только молодежь, там должны быть люди всех совершенно возрастов, и бабушки, и дедушки, и там несовершеннолетние школьники, иначе просто ты не наберешь, мне кажется, таких цифр. Угу. Вот. Но, а мне вот интересно еще, знаешь, о гонконговцах же есть такое мнение, что это люди очень там дорожащие своей работой, потому что дорогая территория, надо работать, 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 отпуска не берут, работают от зари до заката, все, значит, по правилам, все такие правильные, и тут вот как бы ты видишь этих гонконговцев, которые там находят какие-то специальные средства защиты от всех этих газов слезоточивых и прочих, прям вот такой, особенно кадры, когда разбирали где-то мостовую на кирпичи, вот это меня поразило, как бы я, они что, собирались и швыряли, да, швыряли кирпича
в полицию. Да, вот. В полицию.
Вот это, кстати, вот, как бы... это аналогия с тем, что было в Монкоке. То есть, в Монкоке был тогда тоже протест, это, по-моему, Umbrella Revolution, по-моему, вот этот период. И да, тогда они как раз разобрали, да, кирпичи, и они тогда реально ими швырялись. Я единственное, не нашел в сети особо видео, где кидаются полицейские вот из того протеста. Может, конечно, плохо искал. Вот, но видел, что молодежь в то время кидала реальными кирпичами. В этот раз я увидел только фото, что да, они разбирали кирпич.
Разобрали.
Да, но я не видел фото, что кто-то кидал. То есть, у меня самый большой вопрос, куда пропали кирпичи? Есть фото, где кидает один полицейский, которые все там, все, вот там полицейские кидались с кирпичами. Но я не видел как бы массовости, куда это все-таки кирпичи, кто их куда дел. Может, все-таки на дачу?
Не, я бы выдумал версию на сувениры. Представляешь, такое, как с Берлинской стены продавали куски этого бетона. Да, как тут протестные кирпичи, не знаю, там, с разобранных мостовых на Централе. Да. Слушайте, ну, обалденно услышать все это вот от человека, который там находится. На самом деле, мы уже записали час. Я думаю, нашим слушателям тоже было очень интересно. Не знаю, насколько...
Не, подожди, Алька, но давай тогда...
Ты хочешь...
Не, подожди, давай закончим. А чем все закончилось? Вот были протесты, был один протест, там 130 тысяч, был один протест на миллион протестов.
Да, мы...
чем все закончилось?
Еще эта история не закончилась. Но смотри, когда что, было 2 миллиона, то тогда было сильное давление, и... Она выступила здесь на телевизоре там, со слезами, что там бла-бла-бла-бла-бла, я была не...
Она это вот губернатор...
Да, губернатор Кири Лам, да, по-моему.
Да-да-да. И после этого... то есть я помню, там было две. После миллиона они сказали, что они как-то приостанавливают закон, вот. Или приостанавливают следующее обсуждение. По-моему, да, они приостановили обсуждение. А после 2 миллионов... Они выпустили статью, которую я зарепостил, в которой они написали, что мы ставим обсуждение закона на паузу, и дальнейших план обсуждения закона у нас пока нету. Но юридически кто-то все это перепроверил, и он скинул, соответственно, как это видят юристы. С точки зрения юристов, получается, что закон не изымается, как это было, по-моему, в 2003 или 2004 году, когда они изъяли закон из обсуждения, и, соответственно, его дальше не продолжили ни в каком виде. И он вообще как бы ушел из системы обсуждений. Вот, то здесь они как раз сделали себе лазейку, то, что они могут позже поднять, скорее всего, этот закон в каком-то виде или там пересмотре. Поэтому до сих пор, вот даже сегодня, по-моему, народ там еще стоит, и они еще бунтуют, и у них требования отпустить молодежь, которую они забрали тогда, вроде как это было не особо легально, но я не изучал это. Вот. И второе требование, они хотят, чтобы именно был вот withdraw the law, то есть не просто его как бы на паузу поставили. То есть сейчас получается это как бы on hold, там типа без времени, ну без точной даты обсуждения.
Standby, да.
Да. И это как бы то, что может привести в принципе еще к каким-то протестам, вот, потому что недавно отпустили чувака, который поднял протесты в 2000... Вот этот, который Umbrella Revolution.
Зонтич.
Да. И в этот... И он...
Джошуа.
Да, Джошуа. И как раз в этот раз он сказал клевую фразу, что разница этих протестов и тех в том, что эти были более децентрализованы. То есть они не знали, кто лидер. И у них получалось. И я думаю, как раз вот эта система, что там в WeChat, там в WhatsApp, там еще где-то, там airdrop'ом кинули, они сделали так, что народ пришел, их кто-то там подбивает, а как бы и не понять, кто в итоге их всех собирает. Вот. И как бы получается, что народ приходит, и вот. Вот.
Слушай, ну это получается новая форма тоже революции, такая распределенная, да, децентрализованная.
Размытая, да.
Да.
Причем, видите, поддержка, она же везде идет, то есть она идет в компаниях, то есть просто люди как бы говорят, а вы не ходите на...
Самая была интересная картинка, вот. Я ее найду, у меня где-то жена скидывала, это то, что в день, когда вышло, по-моему, миллион или два, по-моему, когда миллион вышел, да, вот миллион вышел, была... Кто-то в здании вот этого совета по вопросам законодательства в самом этом здании взял на бумаге и написал, что это там что-то, это плохой закон, вот что-то такое. И повесил это прямо внутри этого здания. То есть кто-то из работников плакатами. Это провисело там сколько-то, минут 10 там, или час. Это было вообще прям, то есть...
Но... Изнутри, короче, тоже кроты там в этой организации.
Было несколько крутых моментов, которые я именно смотрел и прямо удивлялся. То есть, первое, это автобус перекрыл всю дорогу. То есть, был автобус, я еще потом скину тоже фотки. Он ехал, и он, по-моему, потом просто встал и перекрыл дорогу. Просто горизонтально встал потом. Не горизонтально, а как бы на бок так. Потом есть три Геленвагена, они тоже там...
А в чем прикол?
Они, то есть, перекрывали дорогу, чтобы народ никуда не ехал, чтобы как бы отделить, я понимаю, территорию для протестующих. Это же был, вот когда миллион вышел, это же был несогласованный марш. Соответственно...
Несанкционированный?
Да.
То есть, они очищали так дорогу для людей, которые идут...
Видимо, чтобы, соответственно, забить эту территорию. Не понять, то есть, при том, что я думал, что это как-то нелегально, а вроде как юридически, там где-то кто-то писал, юристов, к ним вопросов нет. То есть, вроде как, они никакой закон не нарушили, как будто просто у тебя машина поломалась, и ты встал. Вот.
И развернуло случайно тебе.
Да. Ну и, соответственно, вот там много машин, при этом много красивых. Там Геленвагены стоят четверо, они перекрывают всю дорогу. Там две Ауди, за ними там автобусы стоят. Вот. Они перекрыли эти дороги. Вот это было... Это так начиналось утро. То есть, еще до того, как народ массово вышел, народ начал просто бросать автобусы. При этом он перекрывает, по-моему, и уходит. Я не знаю, как это согласовывали с кем. То есть... И как там будет работать потом?
Ну, то есть, это же тоже кто-то организовал, кто-то ему сказал, приедет в это место.
Ну, как мне кажется, да.
Оставь свою тачку и вали.
Да, как мне кажется, да.
Ну, вот, потому что, ну, а как ты, да, ты едешь там, например, да, сам по своим делам, вдруг тебе в голове так, опа, а мне надо дорогу здесь перекрыть. Ты остановился и ушел. Ну, такого же вряд ли.
Да, скажем,
то есть, скорее всего, пропаганда, это как-то согласовано с кем.
Пропаганда-то была, просто тяжело поверить, что какой-то водитель... реально, ну, бы не побоялся и перекрыл дорогу, не понимая, что за этим идет. Все-таки я не думаю, что...
Не, опять же, надо же перекрыть как-то правильно.
Да,
то есть, ты, если ты просто бросил машину где-то на любой улице, это, наверное, неправильно, а надо именно в том месте, где нужно протестующим пройти. Значит, кто-то тебе сказал, вот на этом перекрестке надо свой там автобус тебе оставить. Окей, пошел, ставь. Вот, и вот это да. И вот этих людей как бы найти-то не могут, получается. Потому что, видишь, те, кто зонтичные протесты, те, кто вычислили быстро сразу же, а вот тот, кто это организует, он намного умнее.
Еще из интересного, это как выглядел Байду и новости в Китае. Потому что, по крайней мере, я сравнивал сразу же, то есть, как это показано в новостях там. И там, я помню, была позиция такая, либо не говорим особо ничего, как будто Гонконга нет, потому что в день, когда 2 миллиона вышли, все западные СМИ, первая страница была увешана Гонконгом, и все там, сразу открываешь, сразу там, в Гонконге вышло там 2 миллиона. При том, что даже какие-нибудь СМИ, которые не особо имеют к этому большое отношение, вот, ну, которым, просто это все равно было событие, там, красочные кадры, там, и так далее.
Ну, конечно.
То есть, было что показать, для медиа это была интересная тема. Даже Pornhub на первой странице вывесил видео какое-то. Ну, то есть, это кто-то сделал, но имеется в виду, это видео в топе, оно было вверху. То есть, оно все равно там, условно, на него кликали. Там что-то там, что там... Ну, там они взяли ее видео, где она там извиняется, ну, и написали там в стиле, как Pornhub любит. Вот. Из интересных для меня были только новости в России и новости в Китае. Потому что в России была позиция похожая. Либо мы не говорим особо, либо там чуть-чуть скажем, и там фотки. Россия была... На Яндексе в первой странице вообще этой новости не было. Было все там. Даже было, что в Китае там какое-то там изобрели яйцо, там чего-то, там чего-то. Но новости, что в Гонконге 2 миллиона, она ушла на четвертую страницу, я где-то там нашел. Вот. При том, что фотки можно было найти. То есть, не сказать, что прям не писали медиа, но вот медиа не выставляла это на первую страницу. Видно, что никто не пушил из этого поднять интересную тему для обсуждения. А вот Китай, они как раз и избегали все фоток массового там, скопления людей, и все фотки, которые я видел, это были там, что народ поддерживает, там написано, что народ поддерживает, и там стоят, допустим, 6 человек с плакатиками. Это довольно было весело.
Народ поддерживает законопроект, да.
Вот. Ну, и, соответственно, после 2 миллионов вышел митинг в поддержку этого закона. И здесь я, честно, не понял суть этого митинга, потому что, как бы, если это Китай, то это как-то слишком глупо. Вот. Хотя от китайцев можно, конечно, разных подходов ожидать. Они иногда делают какие-то такие не очень понятные вещи. Но вышло там, скажем, от 20 до 100 человек с плакатиками, и вот их полиция окружала, чтобы их никто не побил, они прошли и сказали, что мы за закон. И как бы Китай про них показал, что кто-то бы этот... Но очень странно, как бы, как сказать, как у меня друзья, которые, ну, не воспринимают, что Гонконг и Китай – это разный Китай, они говорят, что Китай не мог собрать народу побольше. Ну, то есть, очень непонятно, почему так мало народу, потому что я думаю, с возможностями WeChat Китай может миллионы туда своих пригласить. Они поедят, попротестуют.
Ну, я думаю, как раз-таки, слушай, я думаю, наверное, логичным объяснением будет то, что это кто-то местный.
Да, подумал, что это реально какие-то люди.
Да, мы себе настоящие, тут плюсики поставим, если что, покажем, что мы, вот смотрите, мы же организовывали тут в поддержку, да.
Что есть другая точка зрения, да. А это вот именно настоящие, да, люди, которые реально против. 100 человек на весь Гонконг, да. Ну, в смысле, реально за
это. Ну, я бы тут скорее видел самодеятельность местную. Хотя, опять-таки, ну, потому что ты прав. Если бы Китай хотел организовать что-то впечатляющее, у них для этого есть все средства.
Да, вот.
В общем, слушайте, получается, что история не закончена. Ну, мы будем следить, конечно, не в прямом эфире, но так или иначе, я думаю, следующие наши какие-то выпуски, наверное, будем делать апдейты, что там происходит с Гонконгом. Лёх, а тебя хотел бы пригласить еще на одну запись, потому что все-таки, наверное, не будем мешать в одну кучу актуальную тему протестов и Гонконг как бы вне темы протестов. Вообще, хотел бы поговорить просто с тобой про Гонконг, про твои впечатления, про жизнь там, про сравнение с Шанхаем, про сравнение с Пекином. Ты же был, подожди, ты был в Пекине, ты был не в Шанхае, в Пекине, правильно?
Я был...
Да, жил.
Я жил в Харбине, Шанхае, Пекине и Шэньчжэне. Поэтому вот, в Шэньчжэне чуть вот меньше жил.
То есть ты до Гонконга в Китае пожил что-то лет 10?
Да, даже 11, по-моему, да. То есть я до этого пожил там, и вот потом пошел сравнять.
Ну, прикольно, вот у тебя такой опыт, да, сравнить одно государство, две системы, прикольно.
Да, давай договоримся тогда на то, что мы запишем еще один подкаст с тобой, но уже вот именно про твое сравнение между вот этими городами в Китае, получается, с севера на юг ты так их все перечислил, и Гонконгом.
Давай.
Да. Слушайте, ну, у нас еще как бы два маленьких момента, не знаю, я тебе не говорил про них, Леха, это мой прокол. Во-первых, про грамоту, не знаю, есть ли у тебя какая-нибудь китайская фраза или что-нибудь, чем бы ты хотел поделиться с нашими слушателями. Я, кстати, вот пока мы разговаривали, успел посмотреть то, что вначале мы говорили про Тунсинджен, то есть проездной вот этот такой аусвайс, да, это как раз-таки, как я понимаю, для китайцев из мейнленда из Талу. А у гонконгцев, да, действительно, они ездят по гонконгскому ID. Вот от Хунчжэн, это именно для того, чтобы китайцы из Талу ехали в Гонконг и в Макао. Да, но вот Хунчжэн тоже хорошее слово, от меня в грамоту. Не знаю, Леха, тебе что-нибудь в голову приходит? А, кстати, как вот звучит по-гонконгски вот этот лозунг, что там, цзэйо сай, да, или что-то такое, то есть там где свобода и нецензурный бранный иероглиф? Ты видел, я, может быть, нет?
Нет, я, кстати,
или
даже
не в курсе. Не в... Но мы в шоу-нотах это так или иначе дадим тоже, потому что полезная фраза из нового кантонского сленга. А, ну, то есть, если у тебя нет никакой грамоты, то вот этих двух тогда будет достаточно пока.
Ты знаешь, я даже не знаю. Наверное, нет, честно, я... Как-то даже не знаю, что это. Я в последнее время вообще китайский мало использую, поэтому у меня, наверное, уже 2 или 3 года я практически не сталкиваюсь с китайским. Поэтому только
ладно.
Посмотрю на тяжелые иероглифы и удивляюсь, зачем они тяжелые такие.
Ну да. Да, хорошо. Слушай, а тогда если у тебя вдруг... какое-то пожелание по музыке, потому что на самом деле мы что-то тоже, Серёг, вот мы музыку как-то вообще не приготовили, да, и надо бы нам, наверное, в следующий раз это иметь в виду. А вот, Лёха, у тебя есть какая-нибудь...
Не, ну, музыка...
Из китайской музыки?
Ну, да, из китайской.
Ну, или гонконгской.
Нет,
поставить.
Нет, никогда.
Я сразу... Была ли там какая-нибудь песня вот на этих маршах на всех? Были ли какие-нибудь песни, которые вели за собой народ?
Не-не-не, вот то, что я точно избегаю. Это надо вот... А, хотя, дайте я вам дам хорошую песню. Вот песня у меня точно есть. Но это песня не которую я слушаю, а которую слушает у меня Боря. Называется... Называется она «Stand Up». Это гонконгская песня. Я вам скину ролик на нее. Я думаю, потому что ее надо давай. С видео смотреть.
Да, давай же.
Ее поет у меня жена, и у меня поет ее Боря. И Боря танцует прям один в один, как этот чувак в ролике. Это, наверное, единственная песня, которая хорошо легла у меня дома. Ну, именно для меня, потому что Боря-то все-таки общается-то на кантонском. Вот. Пока. Поэтому...
Ну, отлично.
Ну, ты, кстати, ты с Борей на каком языке говоришь? На русском ты говоришь?
У нас, получается, она с ним общается на кантонском, я общаюсь только на русском, но он отвечает всем на кантонском. Вот, хотя, ну, еще он миксует слегка английский, но так в целом у него только кантонский пока. Хотя он понимает весь русский.
Леха, знаешь что, хочу тебе сказать, не сдавайся. Вот просто у нас есть с Аликом один пример, когда просто, да.
Не, мы так и договорились.
С детьми на другом языке, да. Не сдавайся, он будет заговорит он на русском, не сдавайся.
Да, мы в эту сторону будем бить.
Хорошо, да.
Ну, в общем, музыка у нас будет стендап, да? Я понимаю, слушай, это прям вообще в тему, которую мы сегодня обсуждали. Вставай, Гонконг, да. Ну что, слушайте, спасибо, Лёха, тебе
огромнейшее. Хороший выпуск,
да.
Спасибо, Лёх, да.
Будем очень рады записать с тобой еще один. Вот. Пожалуйста, заглядывай в комментарии. Надеюсь, наши слушатели тоже нам будут оставлять свои комментарии, не знаю, там, поддержки, осуждения или вопросы вообще про Гонконг. Так что там тоже, надеюсь, ты сможешь пообщаться с нашими слушателями. Угу. И, как всегда, слушатели, пишите нам, ставьте лайки, жертвуйте. Подписывайтесь и рассказывайте всем про наш замечательный подкаст «Лавайкаст».
Спасибо, что пригласили, было прикольно.
Да.
Ну, в комментарии я точно забегу, обязательно.
Давай.
Я там.
Давай. Ну что, всем пока-пока.
Всем пока.
Пока-пока.
Так.要坐低，坐会坐足一世，伸出双手放一地，跳跳跳跳。
只想将躯速跑底，与我跳到脚软都不痛。